Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание в прямом эфире. И прежде чем мы начнем программу этого часа, два коротких объявления. Предупреждаем вас, что организация, называющая себя «Православный центр Радонеж», не имеет к нашей радиостанции и к православному братству «Радонеж» никакого отношения. Наши радиослушатели, столкнувшиеся с деятельностью этого центра, который, кстати, занимается недвижимостью, предупреждают, будьте в этом случае предельно бдительны и осторожны. Еще раз, организация, которая называет себя «Православный центр Радонеж», к радио «Радонеж» и православному братству «Радонеж», слава Богу, никакого отношения не имеет. И еще одно приглашение. На праздник 7 июля, в праздник Рождества, Предтечи и Креститель Господня Иоанна, епископ Егорьевский Тихон, совершит малое освящение храма праведного Иоанна Русского, построенного в Кунцево. Там же состоится первая божественная литургия. 7 июля, метро «Молодежная», улица Ярцевская, 1А, проезд метро «Молодежная», первый вагон из центра, маршрутка 597, до остановки храм праведного Иоанна Русского. Ну, а сейчас я представляю вам вашего сегодняшнего собеседника, протоиерея Дмитрия Иванова, настоятеля храма во имя святого благоверного князя Александра Невского в Кинешме. Наши постоянные слушатели, батюшку, знают, ждут, спрашивали, как долго вас нет. Благословите, батюшка.
Да, будет благословение Господне на всех благочестивых слушателях радио «Радонеж». Всегда рад прийти к вам на студию, почитать стихи и поговорить о делах нашей школы и вообще самых разных вопросах, о которых нам здесь приходится с вами рассуждать в прямом эфире или в интервью.
Вот, чтобы позвонить и задать вопрос отцу Дмитрию, пожалуйста, телефон 495-959-59-39. 8-495-959-59-39, либо также мы в интернете принимаем ваши вопросы. Их можно прислать на номер 5522, а в начале сообщения слово «Вера», через пробел текст вашего вопроса 5522. Ну что ж, мы рады новой встречи с вами, батюшка, тем более в канун такого великого, любимого всеми нами праздника иконы Владимирской Божией Матери, которую мы завтра будем праздновать. И я думаю, вы нам расскажете еще такую программу вашего паломничества короткого в Москве, где были, куда собираетесь.
Я здесь фактически в командировке, которая у меня ради выступления сегодня в эфире, потом, чтобы побыть 2 дня в надежде, что, может быть, кто-то из радиослушателей откликнется, да, захочет лично поучаствовать. Вот мы, скажем, надеюсь, реквизиты кратко,
да,
по которым можно будет перечислить средства на помощь школе. Но Ну, прежде чем говорить о программе, это мое личное, как говорится, что я посетил, помолился на некоторых святых местах перед эфиром. Хотелось бы начать, пожалуй, с того, что наш план, который я всегда заранее готовлю, он под действием внезапного такого вихря событий вынужден был измениться. И отчасти мы с вами ведь Антонина...
Это я грешная,
ну,
простите.
Нет, это тут, наверное, может быть, и Господь Бог какие-то коррективы вносит в наши планы, таким образом, что мы вынуждены несколько даже импровизировать, поскольку...
Так это же хорошо.
Да, конечно. Иногда это даже бывает удивительно, поскольку вот здесь, возле станции метро Новокузнецкая, ожидая вас, я сидел на лавочке, и вдруг у меня родилось стихотворение. Вот там скульптура такая стоит с фонтаном, в которой, в общем-то, изображает сюжет грехопадения. Я ее и раньше видел, но если бы, наверное, не вынужден был сегодня так вот посидеть и осмотреться вокруг себя, может быть, вот эти поэтические строки не родились. А так, если вы разрешите, я прямо здесь начну.
Да, с удовольствием, конечно.
Вот дерево, пред ним Адам и Ева, и змей дает губительный совет: вкусите плод, вы не умрете, нет. Коварный аспид Еве шепчет слева. Вокруг фонтан, по замыслу Творца, изображает как бы реки рая. Не слушайте же льстивого лжеца, вкусите плод, начнется жизнь другая. Разлука с Богом и забытый сад, где древо жизни люди вас питало, изгнание, смерть, страдания и ад, и вам придется пожалеть немало. Но нет, забыта заповедь была, и потеряли люди образ детский, увековечено грехопадение мгла. На станции метро Новокузнецкой. Вот дерево, Адам и Ева, змей, и металлическим сердцам давно не больно. Вокруг фонтана множество людей, сюжет библейский, на закате дней. Народу здесь гуляется прикольно.
Вот у отца Дмитрия тетрадочка такая прям исчерканная.
Я ее специально купил
эти, да,
для того, чтобы записать этот стих. Прямо
полчаса
там вот
назад где-то примерно, да. Удивительно. Вот мы тоже ведь очень скорбим, что здесь появилась эта скульптура. Фонтан-то дело хорошее, но, знаете, как только вот она здесь появилась лет несколько тому назад, хотя протестовали против нее, так сразу стали вот тут какие-то толпы, вот такие вот поющие, иногда просто себя неприлично ведущие. Ну, в общем, место такое злачное, и я даже удивляюсь, что вот вы, сидя на этой лавочке на улице между двумя музыкальными потоками, вот,
ну,
вдруг вы
я бы
ощутили...
сказал, мне интересно, вот даже было посмотреть, как народ сам выражается, и исполнители попадаются такие, что можно их послушать, и увидеть в них какую-то даже искру Божию, ну, само по себе не так-то плохо то, что есть такие места, где люди могут сидеть, петь песни. Другое дело, что, ну, что имели в виду те, кто эту скульптуру поставил, но, с другой стороны, и тот, кто смотрит на нее, как он это понимает? Вот у меня такие мысли родились.
Но это только у вас, батюшка. Боюсь, что у всех других, тем более поэтически выраженные, это,
но
конечно,
вот это вот
Божия.
Окончание стихотворения. Вот дерево, Адам и Ева, змей, и металлическим сердцам давно не больно. А если вдуматься, о чем здесь речь, чьим сердцам не больно? Может быть, речь идет о тех людях, которые проходят равнодушно мимо этого библейского сюжета. Вокруг фонтана множество людей, сюжет библейский, на закате дней. Народу здесь гуляется прикольно.
Но... А между прочим, ведь вот ну, москвичи знают, да и вы, может быть, знаете, ведь сама станция метро, вот этот вот эта окружность, это же храм. Параскевы Пятницы, это бывший храм. А тут, где фонтан, там, как всегда, при храме был погост. Поэтому, представляете, тут действительно это кощунство просто
Но
происходит.
Вы знаете, вот я сегодня был, скажем, в Иверской часовне, послушал там чтение Акафиста. И это, конечно, замечательно, что есть такая возможность. Это одно из святых мест Москвы. Но если вдуматься... Ведь вот почитать историю, те люди, кто эту часовню сносил, там такой был шабаш организован, такой атеистический в 20-е годы, с решения этого товарища Ярославского, Губельман, кажется, его была фамилия,
да-да.
А Ярославский это типа, как говорят, у нас сейчас погоняло, то есть кличка, вот, собственно говоря, он был член ЦК, продвигал вот такие проекты, снесена она была за одну ночь. А вот задать себе вопрос, а мы лучше ли тех людей, того поколения, которое жило в годы революции, крепче ли у нас вера? То есть, если тогда Бог попустил такие события, то насколько внимательными к своей жизни должны быть мы сейчас? Вот эти сюжеты, которые возникают, видите, на месте погоста, вы говорите, фонтан. Ну, мы должны внимать себе, что вот этот мир, распахнувшийся вокруг нас множеством интересных сюжетов и удовольствий, не отвлек нас от главного, от мысли о спасении во Христе, церковного единства, к которому мы призваны. Вот, наверное, об этом можно подумать. И Иверская часовня ведь тоже совсем недавно не было. В 90-х годах она была возрождена. То есть...
Ну уж, во всяком случае, мы-то, конечно, наверное, не лучше, если не хуже. Но, во всяком случае, храмы-то сейчас строятся, а тогда они разрушались.
Снисходителен к нам. Это не правда, по грехам нашим, а по милости своей, очевидно, он вот так вот нам дает.
Да, не по нашей вере, увы, не по нашим заслугам, но все-таки. Да. Вот, батюшка, просят вас, слушатели наши, для тех, кто, кстати, может быть, и не знаком, не слышал отца Дмитрия раньше, поясню, что батюшка настоятель храма во имя святого благоверного князя Александра Невского в Кинешме, директор православной школы, посвященной этому же святому. Ну, школа частная, потому что...
Ну, это называется частное образовательное учреждение. Она 11 классов, лицензированная, имеет госаккредитацию, но она православная, то есть конфессиональное учебное заведение. Но эти школы, они, конечно, финансируются совсем по другой схеме. И если я
то
вот
есть
сейчас...
совсем почти не финансируется.
Ну да, бюджет очень дефицитный. Сейчас вот и задолженности накопились таких ярмарок православных, в которых я обычно участвую, и которые меня, кстати, вдохновляют и на вдохновляли
творчество.
Не раз, да, на сочинение. Сейчас таких серьезных ярмарок вот не было в ближайшее время. Не будет
до
потом
осени,
помощь, да, радиослушателей и всех сочувствующих нам людей, она вот нас поддерживает в это время.
Да, и еще у батюшки, как вы поняли, удивительный дар, он, ну, мне кажется, вот, знаете, как древний царь, там, к чему не прикоснется золото, вы на что не посмотрите, у вас рождаются стихи, у меня такое ощущение.
Не совсем как бы так. Вот.
Вас просят рассказать о вашем приходе немножко. Тоже про школу наши слушатели как-то вот уже привыкли, что мы о школе говорим.
Сейчас
а
я
что
расскажу.
За храм,
сейчас
что за
расскажу.
Приход?
Храм святого благоверного князя Александра Невского – это самый маленький, наверное, в Кинешме храм. Ну, не считая, может быть, нового храма, одна относительно нового храма на кладбище Затенки, который, может быть,
храм-то не стенами велик.
Меньше, да. Он маленький не только размером, он маленький своим приходом. То есть это, этот небольшой храм находится в месте у 9-го, это улица Макарова, дом 1А, адрес такой почтовый у нас, где рядом два более крупных храма, и там, ну, скажем, в одном... особо чтимая такая большая иверская икона Пресвятой Богородицы. Другой очень хороший батюшка-духовник, там такой есть милосерднейший, снисходительнейший игумен Нестор. И поэтому, ну, как-то, поскольку маленький храм вот в таком окружении, не приходится рассчитывать на большую посещаемость. Это меня, кстати, отчасти разгружает, потому что как директор школы я должен тоже иметь возможность... Поскольку
попечение,
я там один священник, да, возможность иметь свободное время для занятия школьными делами. Вот. Храм этот, он не такой уж старый, он построен в конце 19 века на средства Мещанского собрания, как храм кладбищенский. Раньше вокруг храма было кладбище городское, причем называлось оно Успенское, но кладбище это было варварски разрушено, вот уже даже, по-моему, после войны старожилы вспоминали, как власти, разрушая могилы, выбрасывая останки горожан на... просто на улицу, на землю, они на все возражения говорили, вот здесь вот удобнее провести дорогу на Томну. Мы рассчитали, ну, в район Томна пойдет здесь дорога, она будет удобна для проезда, все такое. Вот. И вы знаете, у нас рядом с нашим храмом постоянно бьются машины. Ну, даже вот некоторые на моих глазах были такие столкновения, И всегда, вот слава Богу, люди чудом остаются живы. То есть место очень такое опасное в плане дорожного движения. Дорога получилась там с такой сложной кривизной. Вот.
И, не надо было ее просто там прокладывать.
Ну, видимо, да. Дорога по могилам была проложена. Ну, сейчас это кладбище упразднено, конечно, но когда начинается какая-то стройка в районе храма, то часто достают останки из земли и приносят их нам. Мы где-то рядом с храмом их прикапываем, перезахороняем. Вот такая вот его история. Она, в общем-то, не очень богата событиями. Храм возрожден тоже уже в конце 90-х, начале 2000-х. Я там, ну, как бы, приход был этот, включал больше храмов. Я там далеко, ну, не первый настоятель, я просто был служащим священником. Потом при разделе прихода, когда каждый храм получил свое юрлицо, мне достался этот храм, в котором я тогда служил, самый маленький, самый бедный, но потом еще к нему была присоединена православная школа, поскольку он учредитель.
Вот, вот и удивительно, вот
и
рядом
Господь
большие,
нас не оставляет. Ну, да.
А школа у маленького храма на попечении.
Ну и вот, ну это же Бог показал на нас свои чудеса и укрепил нашу веру.
Да, слава Богу.
Я думаю так. И раз уж вы затронули эту тему...
Да, прокинешь.
Вот, мне бы хотелось...
почитать.
А, да, это некоторые стихи, но тут они уже не новые, но давно не звучали, посвященные нашему городу на Волге, вот этот образ города на Волге, который мне стал близок. Здесь немножко рассказать. У нас многие, кстати, ну, приезжают там отдыхать, экскурсии бывают, ходят. Сейчас есть такое понятие православный туризм. Даже этот термин, это не паломничество, нам объясняли, что он включает в себя такое посещение вот православных интересных мест, которые не включают в себя религиозные церемонии. То есть, ну, смотришь, группы ходят.
Без службы, как бы, да? То есть люди,
ну, я думаю, там цель во многом привлечение средств, так сказать, туристических.
Ну, в этом же плохого-то тоже ведь нет дурного.
Ничего. Ну, конечно, ничего дурного нет. Вот. И кто-то имеет дачу из москвичей, к нам приезжает. Но этот город, он... Вот я живу там уже, ну, около 20 лет, и его история, его трансформации за эти годы, она прошла перед моими глазами и отразилась в стихах. Вот смотрите, вот такое стихотворение, «Заречное». «Живем мы в городе на Волге, и мимо нас течет вода, и все стоят над речкой Волгой родные наши города». Теперь на улице Заречной гудок на смену не зовет. Средь жизни мирной и беспечной вдруг обанкротился завод. Вчера он был, сегодня нету, в глазах от слез стоит туман. Идут, бредут по белу свету измена, трусость и обман. И там, где корпуса стояли, теперь лишь груды кирпича. Зачем, зачем вы распродали завод Завета Ильича? Когда кончина мира будет, настанет кризису финал. Получит жребий свой Иудин, кто наш завод родной продал. Весь мир течет, как речка Волга, плывут века, летят года. Уже осталось и недолго, Господь идет, Мараната. Живем мы в городе на Волге, и мимо нас течет вода. Вовек стоят над речкой Волгой святые наши города.
Аминь. Ведь не только над Волгой. Вот картина такая, знаете, узнаваемая. Вы читаете про Кинешму, а я про свою родину думаю. И вот чуть только выехал за Москву, Тульская область, угу, туда. И все примерно то же самое.
Ну,
грустно.
Да, ведь вы понимаете, вот облик этих городов старых, он создавался до революции, ну, скажем, купеческим предпринимательским трудом, трудом народа, который был объединен вот этими людьми. Потом революция, это значит, все отменила, но в дальнейшем была приложена очень большая государственная воля к созиданию вот русской провинции, к тому, чтобы поднять городообразующую промышленность. И вы знаете, мне вспоминается, когда, ну, сколько-то лет назад уже был у нас митинг на кладбище, я тогда служил в кладбищенском храме, митинг на 9 мая, там выступал один ветеран, полковник, ну, вот из тех людей, которые были очень хорошими людьми, героическими, но, видимо, так и не обрели опору в вере, понимаете, потому что были закалены, так сказать, под действием партийной пропаганды. И он... когда выступал на этом митинге на 9 мая, говорил, что люди, вот вы подумайте, окончилась война, и мы прошли эту войну, но мы, вернувшись с фронта, не расслабились, мы стали поднимать вот эти вот микрорайоны, вот этот завод, автоагрегат, который там стоит, и смотрите, люди, ну, видимо, он уже вот так вот чувствовал, вспомните о тех трудах, которые мы понесли, постарайтесь это все не разрушить, постарайтесь это все сохранить. Вот, ну, вот так вот он об этом говорил, воодушевленно. И где-то через год-полтора этот завод автоагрегат обанкротили, перепродали, распродали, там сейчас ничего нет. Это был филиал московского ЗЛК изначально. И также и другие предприятия, вот тут завод Завета Ильича, о котором здесь говорится. То есть вот теперь, конечно, мы ощущаем острую нужду в том, чтобы это все вернулось. Но вот та государственная воля, которая созидала эти города, понимаете, нужна какая-то государственная, очевидно, программа подъема городообразующей промышленности вот этих малых городов, районных центров. Насколько это сейчас возможно, это не мне судить, это государственные люди, так сказать, должны над этим думать, а мы люди маленькие в данном случае, но вот нашими усилиями, усилиями местного бюджета, который постоянно наши власти говорят, насколько он там, ну, мал.
Худ и плох.
Да-да-да. Конечно, эту городообразующую промышленность ее так вот не поднимешь.
Ну вот мы люди маленькие, но все мы люди, от молитв которых это все и зависит все-таки. Потому что если бы было у вас эти предприятия, то и не приходилось бы вам вот так вот, как говорится, с протянутой рукой кланяться,
ну,
давайте
просить
вот на школу.
Я симпровизирую сейчас. Ну, это подготовленная, конечно, импровизация. Такое стихотворение у меня есть, «Сталинградский фронт». Ну, это тоже тема города на Волге. Вот. Ну, для нас это, понимаете, возможность вот упереться, так сказать, и показать свою волю, противостоять вот этому распаду. Поезд мчится на запад. Прощай, родная сторона. В котелке кипяточек, впереди война. В гимнастерке икона, сам Никола святой. До свидания, школа. Завтра нам смертный бой. Нынче родина-мать, как и прежде, в бою, только б нам не сломаться и остаться в строю, только б город на Волге был фашистам не сдан, только б нам отстоять наш Мамаев курган. Где-то земли святые, Палестина, Синай, только мама Россия, где окопы дверь в рай. Помолитесь за нас, там, где Крит и Афон, нам дано послушание. Сталинградский фронт. Поезд мчится на запад. Прощай, родная сторона. В котелке кипяточек. Впереди война. В гимнастерке икона. Выдан боезапас. До свидания, школа. Поминайте же нас.
Спасибо, Господи. Такое настроение прямо. Как будто это видишь и представляешь. Все-таки страшное было время, но было легче тем, что враг был, его можно было видеть в лицо. А теперь, когда вот он вот такой вот рассеянный
всюду... Врага все-таки мы приучены в людях не искать. Врага очень важно найти его действие в самом себе. Потому что вот вы про ювенальную юстицию тут перед эфиром задали вопрос.
И... Да, она вас, наверное, тоже заботит, как педагога, как отца.
Ну, понимаете, у нас сейчас этот вопрос как-то часть своей актуальности потерял. Я не знаю, тут какие-то новые движения в законодательстве, как вы сказали, обсуждались. Я за этим не следил, просто вот слышал, тут антитеррористический какой-то закон новый приняли. А про эти как-то мое поле зрения не попали.
А вот это, знаете, это, наверное, как-то даже лукаво немножко. Это так все тихо прошло. На самом деле там все довольно серьезно.
Но видите, в чем дело. Вот я вам сейчас прочитаю стих, это как ответ. Дело в том, что ювенальное законодательство, оно, конечно же, ну, задумано-то очень лукаво и деструктивно, оно заимствуется, эта система вся, она родилась и на нашей земле. Но предпосылки к внедрению ювенального законодательства даем мы сами, наш народ их дает. Вот вам стишок на эту тему. Тоже сегодня только написал. А это еще не причёсанные все стихи. Распад семьи. Растление основ, а молодое поколение будет циничней, злей, но и беспомощней отцов. Куда же мы катимся, о люди, люди? Купил мобильник, хочется другой. Ведь есть же попродвинутые модели. Женился, но пока что молодой. Не поменять ли куклу для постели? Наскучил мальчик, нового найдешь. Партнеры здесь на выбор есть любые. Растление душ, в привычку входит ложь. Чему ж ты удивляешься, Россия? Распад семьи? Так вот вам ю-ю. Банально, но за это мы в ответе. Храните верность и семью свою. И помните, дар Божий, брак и дети.
Спаси Господи, вот если бы действительно как-то руководствоваться-то этим в жизни, а не просто...
Да, вот, да, вы понимаете, в чем дело? Мы видим вот признаки такого нравственного распада в нашем поколении. То есть сейчас, видимо, уже процент распадающихся браков, разрушающихся как индикатор вот этого распада, он приближается к 100%. И если у нас в православной школе раньше достаточно много было семей таких вот полноценных, где отец, мать вместе живут, воспитывают детей, сейчас большинство практически поголовно идет, чем младше класс, тем хуже, идут семьи неполные, одна мать, а то и другие какие-то. И понимаете, вот эти термины ювенального законодательства, мы начинаем сами ими пользоваться, потому что человека приводит тетя, бабушка, ребенка. А вы ему кто? Я бабушка, я тетя. Ну, а родители? А родители вот уехали туда, в Москву работать. Опять же, это к теме восстановления градообразующих предприятий. Что это, конечно, ударило очень вот и по нравственности даже нашей. Понимаете?
Все связано.
И начинаешь говорить. Ну, понятно, что смотришь, ребенок вроде хороший, успеваемость такая там у него нормальная. Вроде они и веру не отрицают. Но говоришь, вы понимаете, говоришь, что надо... иметь нам дело с законными представителями ребенка. То есть в данном случае это родители, а если родители у него там где-то, они должны оформить на вас нотариально заверенную доверенность, чтобы вы имели право вот от имени родителей этого ребенка в нашу школу устраивать. То есть, понимаете, вот эта ситуация, она...
Тут-то никакого подвоха. Нет, тут да. Все законно, правильно.
Но законно, да, но мы оперируем терминами, что вот есть родители, а есть законный представитель ребенка. А может быть, родитель его биологический, как сейчас говорят, уже и лишен этого права законный интерес ребенка представлять. Есть юридический родитель. То есть, вот эта система... достаточно циничная, она происходит от жизни, от нашей, потому что когда родители оставили ребенка, куда-то уехали, да, и понятно, что эти термины, они обретают жизнь, и они начинают становиться реалиями нашей жизни, и появляется повод формулировать соответствующее законодательство. И поэтому, когда мы говорим, что вот есть какие-то тайные силы, там конспирологические, строить всякие версии, там жидомасонство, протоколы сионских мудрецов, у нас обширный кодекс этой литературы, но мы должны на себя посмотреть, потому что это та же самая, что это бес меня попутал, понимаете? Ну, понятно, что есть враг рода человеческого, а ты сам-то ты на себя посмотри, не даешь ли ты повода этой вражьей силе господствовать над тобой. Вот так наш народ, он сейчас, конечно, вот он вот...
добровольно
распад идет. Распад семьи, растление основ. Да. Вот так вот.
Увы, спаси Господи, батюшка, за комментарий. И у нас вопрос нашего слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Алло?
Да, говорите.
Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте. Раб Божий Василий, псаломщик из Вырицы, поэт. Хотел вас попросить, чтобы вы рассказали о святителе Василии Кинешемском. И можно ответить вам стихами о Москве?
Пожалуйста. Я не обещаю, правда, подробного рассказа, потому что это как бы к теме передач не относится, а мы можем очень далеко отойти. У меня еще
можно
как-то...
прочитать?
Да, пожалуйста, прочитайте, рад буду
послушать. Москва, ты столица великой державы. Оплот православия, третий наш Рим, хранит тебя Бог, и орел наш двуглавый, великим Георгием город храним. Славься, столица наша державная, город великий, любимый, родной, славься, Отечество, Русь православная, счастливы будем мы только с тобой. В соборах твоих лежат мощи святые, могилы героев в полях под Москвой, ты много страдала в годины лихие, всегда оставаясь радушной, простой. Народ твой всегда был красивым, сердечным, врагам милосердным и щедрым друзьям. Будь Богу верна и словам его вечным. Мы славу поем твоим храбрым князьям. Красуйся и славься наш город державный. Храни свою честь, свою мощь укрепляй. Горжусь я столицей великой и славной. Живи, мать Россия, молись и дерзай.
Благодарю. Замечательный стих. Вот, ну, Василий, алло.
Псаломщик Василий, псаломщик. Но он нас слышит.
Вот, но вы понимаете, это замечательный гимн.
Да,
ода.
Похоже.
Но
похоже,
вот этот жанр гимна и оды, он по определению исключает из себя некий элемент реальности. То есть это, ну, такой некий идеальный взгляд, и он оправдан, скажем, когда мы стоим в храме, когда мы молимся, да, и вот эти вот вдохновенные строки, они могут у человека родиться. Но я вот сторонник той точки зрения, что, ну, поэзия, она... она несет в себе некий конфликт. То есть она не может быть только такой, понимаете?
Вот мы с вами перед эфиром вот говорили, сидел, о том, поэт и пророк.
Я сидел там, да? Вот сейчас у станции метро, а на лавочке лежал какой-то человек, которого покрыли одеялом, и только торчали ноги у него из-под этого одеяла. А рядом ребята там сидели, пели под гитару, распевали спиртные напитки. И что это человек? Я лежу, я не знаю, посмотреть, нет, он либо обколотый, либо он опился, либо
живой
он
ли
умер.
Он,
да, понимаете? И вот есть другая сторона мира. Мы не можем, скажем, вот от нее уклониться. И иногда вот это вдохновение, вот оно как бы имеет и другую, оно имеет, отражает и другую сторону жизни. Прошлый свой приезд в Москву, тогда то ли солнышко сильно пригрело, это в мае было, народ как-то после зимы, знаете, стал как-то ходить в открытой одежде. Вот, а сегодня как-то больше с длинным рукавом ходят, хоть и лето, но вот тучки набежали, подул.
Слава Богу, да.
И меня как-то поразило, понимаете, обилие рваной одежды.
Ой, только ли вас, батюшка.
И татуировок, причем, понимаете, да. Идет такая миловидная барышня, ну, я не знаю, это вот татуировка сама по себе, конечно, явление неблагодатное, но когда человек зеленый цвет, например, на свое тело наносит, да, изображая каких-нибудь лягушек, змеев, ну, это же на всю жизнь, и не понимаешь, как вот это, ну, чего тут, собственно говоря, какую цель-то человек преследует, иногда даже противно смотреть, скорпион, например, там, или, ну, дракон, это уже такой символ,
да.
Демонический, да,
тоже как-то,
то есть
может.
Это как бы некое запечатление, может быть, духовного состояния человека, но когда смотришь это на совсем молодых людях, у нас это вот меньше как-то вот в провинции, но сейчас вот тоже стало появляться все-таки соблазн есть, и вот родился такой вот стишок, он несколько такой ироничный, но со слезой. Всюду барышни в наколках. Не сошли ли мы с ума? Ни тюрьма здесь, ни барахолка. Это стольный град Москва. Здравствуй, русская столица, лишь бы не было войны. Что за люди, что за лиса, что за драные штаны? Эта тетка вся в драконах, на руке у той змея, жаба, крыса да ворона. О, куда заехал я? Словно бы из бездны ада нас зовут места занять. Только мне туда не надо, мне их моды не понять. Я хочу домой, на Волгу, на простор родной реки. До сих пор у нас на Колках ходят в основном братки. Много дряни портить стало, русских женщин красоту. Дальше больше, все им мало. Три татушечки тату.
Не в бровь, а в глаз, что называется. Хотя это, конечно, не смешно.
Вы понимаете, ну, это, смотрите, у нас вот летом будет еще Успенский пост, и там будет праздник преображения Господне. Господь преобразился, наш Иисус Христос, Спаситель мира, на горе Фавор, перед своими учениками избранными, и с ним были Моисей и Илия, пророки Ветхого Завета, и сказано, что одежды их были белы, как снег. То есть, получается, что одежда, она тоже участвовала вот в этом таинственном преображении, и одежда, она как бы является продолжением человеческой души, ее неким внешним таким образом. Если человек одевается, ну, соответственно, то есть, ну...
По одежке все-таки встречают-то,
ну,
правда?
Ну да, вот я священнослужитель, конечно, если я какие-то спортивные занятия себе позволяю, там, или дома, я могу одеться как-то иначе, но в храм я иду... В школу я иду, я, конечно, одеваю там подрясник, богослужение, рясу, там и дальше там всякое облачение. Вот. То есть это используется, так сказать, показывая, что, ну, особый вид у человека должен быть, когда он пришел в храм. Вот. А когда у человека одежда разодрана, Я думаю, что это показывает, что душа его изранена. Он раньше в Ветхом Завете разодрать одежды, это признак было великой там скорби, да? И если у него тело вот в этих татуировках, в пятнах, то, значит, и душа его запечатлена вот этими вот какими-то повреждениями, которые отражаются на внешнем облике. Поэтому это не безразлично, как мы выглядим. И молодежь сейчас вот в погоне за сиюминутными какими-то движениями моды, она так искажает свой облик, пирсинг вот наносит на тело. То есть, ну, понимаешь, это уже... признаки, как вот болезнь, она выражается в неких симптомах, да, там грипп у человека, температура, насморк, кашель, катаральные явления, так и здесь. То есть это признаки определенной поврежденности душевной, которая вот в современном мире, вот в этом вот агрессивно воздействующем на человека своей потребительской культурой, информационным пространством, душа человека страдает, и он сам, может, не понимает, но вот он показывает, что он болен.
И даже когда смотришь на него, батюшка, страдаешь и искушаешь, то в осуждение впадаешь, то просто неприязнь. Ну, в общем, тяжелое дело, правда, согласна.
Ну, да.
У нас слушатель на линии, мы вас слушаем. Пожалуйста, говорите.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я буквально полминуточки. Я бы, наверное, хотела выразить мнение многих радиослушателей, которые слушают вашу передачу. Среди многого мусора на телевидении и на радио, который сейчас у нас существует, ваша передача – это как луч света.
Спасибо.
И сегодняшние стихи тоже, это многого стоит.
Спасибо. Благодарю вас сердечно за ваш теплый отзыв.
Всем всего лучшего, всем здоровья, до свидания.
Спаси Христос вас.
Да, спасибо, подбодрили нас немножко, батюшка. Вопрос, ответим мы рабу Божию Игорю, который вот о чем печалится: у меня намечено крещение, но чем ближе к этому дню, тем хуже мне становится в духовном плане. Как бороться с этим?
Ну, понимаете... Человек попал в ситуацию испытания его веры. С самого начала он вот вступил в это состояние брани, да, за спасение своей души. Ну, это может быть даже и хорошо, потому что это выявит его устремление, его волю, он сознательно придет к этому, вот, победит это искушение, которое, конечно, и враг рода человеческого усугубляет в его душе. И, может быть, это и не самый плохой вариант, потому что есть люди, чего вот сейчас вот церковь, как говорится, опасается, и вводятся вот катехизаторские какие-то курсы, да, ну, не катехизаторские, а катехизация перед крещением, когда либо священнослужитель, либо катехизатор работает с крещаемым, да, то есть, чтобы вот победить и не допустить вот такого равнодушного. Пришел просто, покрестился и ушел, понимаете, чтобы человек понимал, что он делает. И в этом смысле вот эта ситуация, да, эта ситуация, ну, которая, наоборот, она может обернуться к победе и великой славе для этого человека. Он покрестится и будет сознательно уже исповедовать свою веру, будет помнить, как было ему, может быть, трудно, он победил в себе вот эти вот
неблагодатные чувства. Молиться, причащаться, да, а да. Как? Других, наверное, нет рецептов.
Вот да? Вам стишок, я продолжаю тему города на Волге, прочитаю. Он немножко такой забавный. Вот, ответ одной даме, вот у нее дочка, у нас там все огородники, понимаете, любят, большинство населения, но некоторые только не любят вот землю, огород, в том числе, к сожалению или к счастью, я тоже не люблю вот этого. И у нее дочка приезжает, она уже в Москве живет, вот у нас, конечно, регион пустеет немножко от молодежи, приезжает к маме навестить, отдохнуть, но огород она не любит, она сидит в шезлонге, вот, и ну, мне эта женщина, она показала свои поэтические строки, которые она написала вот под вдохновением этой ситуации. Но я немножко их как бы обыграл по-другому, и получился такой стих. «Огородная мечта» тоже относится к нашей кенишемской жизни. «Что огород? Весь мир проходит мимо, пленяет время череда забот. Оставьте грядки, пусть растет крапива. Такая скука этот огород, разбить цветник, построить колоннаду, сквозь анфиладу залов выйти в сад, среди затейливых фонтанов и каскадов мечтать приятные часы летят, шезлонг, лакей, роскошная ливрея, и будет к ужину в гостях месье Эржу. Но правда жизни грядки с сельдереем, и жрет картошку колорадский жук, вот комары, вот фабрики руины, и матерится выпивший народ. Душа моя, не зарасти крапивой, как позабытый кем-то огород».
Ой, как хорошо. А то я было хотела грядки защищать.
Сегодня нет, ну это притча. Я сегодня слушал, знаете, в чтении, где я тут остановился, братья читали из Паисия Афонского, как он рассказал, что я исповедую свой огород. Вот он там занимается прополкой, какими-то огородными работами, и огород приносит плод. Вот здесь также это как сюжет притчи.
Спаси Господи. Спасибо, что вы нас подождали. Вы еще на линии, говорите.
Здравствуйте, спасибо большое, батюшка, за действительно злободневные темы, которые вы поднимаете. Вот редко кто говорит по поводу того, что наша молодежь, даже на православном радио, разукрашенная на всю жизнь, это да. Что-то вообще какое-то поголовное безумие, это же богоборчество. И вот спасибо большое, что вы об этом говорите.
Об этом надо говорить, я считаю. Да,
да, ведь Господь не дал человеку родиться так. А человек идет против Бога, разукрашивая так себя.
Спасибо. Ну да, остается только надеяться на милость Божию. Хотя некоторые знаки, мне кажется, могут запечатлеть окончательно отпадение человека от Бога. Тут особенно опасна, конечно, демоническая, оккультная символика. Надо иметь рассуждение, когда ты это делаешь. Но, с другой стороны, это и показывает, в каком состоянии человек, что он пришел, вот это на себя нанес, он теперь с этим будет жить. И да, Господи, вы знаете, и случаи из жизни есть такие, да, что человек умирает и покаяться не может. Уже такой опыт есть. Он когда-то в молодости нанес на себя эти изображения, что он там что-то там, ну, врага рода человеческого схвалил. И жил нормально инженером, потом завод распался, он спился, от семьи ушел и умер так в озлоблении на весь мир. И когда его нашли в квартире, дверь была проклятиями исписана изнутри, понимаете? То есть, ну, вот такие вещи рассказывают иной раз.
А когда... сколько людей пожалело об этом? Вот в молодости тоже чего-то такое разрисовали, а потом так жалели об этом.
Кто жалеет, значит, того Бог не оставил. То есть тут и, конечно, если я этим повреждением определенная мера, то есть не все, наверное, там совершенно лишает человека благодати, только особо какие-то агрессивные такие. Ну, сейчас давайте уже, мы, можно сказать, достаточно сказали по теме татуировок, она важная, но тем не
Может
менее...
Может быть, пора уже вам обратиться к слушателям.
Да. Конечно,
братья,
я всегда
сестры, помогите отцу
этой возможности, потому что православная школа наша, она имеет большой дефицит бюджета. И сейчас задолженности накапливаются, есть масса нерешенных проблем, поэтому я продиктую номер карты Сбербанка и свой телефон, по которому со мной можно связаться. И здесь вот за завтрашний и послезавтрашний день лично какие-то средства мне передать. Значит, номер карты Сбербанка. 67 62 80 17 90 10 78 62 34. Еще раз я продиктую. 67 62 80 17 90 10 78 62 34. Теперь быстренько по одной цифре. 67 62 80 17 90 10 78 62 34. Карта оформлена на Дмитрия Иванова.
А телефон?
Телефон, да, и телефон. Можно будет со мной связаться. Пока я здесь, я могу встретиться обычно на кольцевой ветке метро. Телефон такой. 8-960-512-48-59. И еще раз. 8-960-512-48-59.
Спаси Господи, братья и сестры, тех, кто поможет православной школе во имя святого благоверного князя Александра Невского, протоиерею Дмитрию Иванову. И мы очень благодарны нашим жертвователям, потому что у нас сейчас тоже ситуация очень сложная на радиостанции. Лето, наверное, все на грядках. Да, как-то православных
сезон,
ярмарок нет.
Сезон.
Да, затишье. И без ваших пожертвований мы тоже просто будем на грани закрытия. исчезновения, увы. Поэтому я прошу вас, батюшка, помолиться о наших жертвователях, о здравии, и соборно помолимся все, и о упокоении давайте, их да. ближних.
Господи, спаси, помилуй, подашь доброе здравие и спасение о рабам твоим, протоиерея Артемия.
У батюшки Артемия Владимировна
много
завтра
благая
день
лета, да,
ангелов.
Желаем.
Поздравляем.
Ну и рабам Божьим, тяжко болящей Валентине, тяжко болящему Валерию, или Валерии, вот не знаю, тяжко болящей Вере, Александру, Сергию, болящей Елене, болящей Марине, Сачаде, Светлане, болящей Ирине, болящей Светлане, Надежде, тяжко болящей Татьяне, тяжко болящей Анастасии, Наталье, тяжко болящему Геннадию, Ирине, страждущему Сергию, младенцу Михаилу, Игорю, Дмитрию, Владимиру, болящему Танине, болящему Петру, болящему Алексею, Евгению, Алексею, Ирине Сачаде, Андрею, Марку, Наталье, Вадиму, болящей Тамаре, болящей Анатолию, болящей Вере Сачады, болящему Василию, Марии, болящей Марии Сачады, болящей Татьяне Сачады, болящей Лене Сачады, болящей Зое, Маргарите Сачады, младенцу Артемию, Светлане Сачады, болящему Алексею, болящей Ларисе, Артемию, Елене, ну и всем православной школе нашей, начальствующим, учащимся, учившим и учившимся, труждающимся и милостыни ради я сотворившим. И упокой, Господи, души усопших раб Твоих. И вся элика в житии согрешишь и прости, никто же бы безгрешен, только Ты моги приставленным дать упокоение. А упокоение рабов Божьих, но приставленных Иоанна, Валерия, Христина, Владимира Павла, Владимира Сергия, Владимира Евгения, убиенного воина Евгения, и же с ним пострадавших Василия, Андрея, Алексея, Артемия, Наталья, Михаила, Василия, Симеона, Варвары.
Митрополита Феодосия, сегодня 40-й день по кончине. Прошу ваших святых молитв.
От Раковицы Анны, которая у нас в школе училась, приставилась тоже в свое время уже достаточно давно, а онкологии у ней была. Ну и педагогов Господи, наших почивших Ирины, Елены.
Помоги, Господи, батюшка.
А вот тема смерти. Если можно.
Да.
Но вы знаете, у меня такой впечатлительный такой, видимо, склад ума и души. Я в прошлый раз, когда приехал, такие, знаете, искушения иногда бывают. У меня взломали почту,
да,
весь писали. Ящик, понимаете, опустошили, все письма похитили за 7 лет. Ну, куда они девались, на Яндексе мне не сказали, поэтому, в общем, все пропало. И это было, конечно, так как-то тягостно, но, с другой стороны, не очень тягостно.
Ну, у вас секретов-то таких особых не было.
Все уходит, все в стихи. Вот смотрите, какой получился стих.
Да.
На взлом почты. «За мной с детства ходит смерть моя, все ждет она, когда же час расплаты, ворует письма, изучает даты, фиксирует изгибы бытия. Она желает, чтобы я погиб, закончил жизнь с котом и негодяем, закончив жизнь о Боге, позабыв, ведь без Него мы главное теряем. Не так-то просто ей меня свалить. Господь хранит, душа не поддается, но смерть моя упрямо не сдается, она желает Бога победить. Да тленна плоть, все обратится в прах, от императора до глупого поэта, но среди смерти в падшем мире этом победа Божия да славится в стихах».
Аминь. Вот надо же на такое грустное, ну, не то что уж очень грустное, неприятное событие, и какая реакция.
И вот это вот, знаете, в прошлом раз я читал, на тоже вот посвященный интернету тогда группы смерти вышла такая статья. Что-то сейчас вообще весь резонанс затих, все списали на какую-то 13-летнюю девочку, действительно, может, одна была виновата, или, может, я не слежу за темой, просто не знаю, как там дальше, но вот это
нет,
вот...
Проблема вот этого подросткового суицида, конечно, остается.
Тема оцифрованного мира, когда вот он, понимаете, ну, это нам, в общем, всем понятно и знакомо, мы даже отчасти этим пользуемся, и вот такие вот строчки. Оцифрованный мир нам казался не так уж и плох. В оцифрованном мире оцифрован был даже Бог, и серьезные люди, замутившие этот процесс, наши данные скубатурили в базу. Но наш Бог не учил математику, сотворив этот мир просто словом своим. То, что Он говорит, у Него получается сразу. Нам дарована вечность, а время летит словно дым, и в царстве Его интернета больше не будет. Воскресение свершится, и мы славу ему воздадим. Так очнитесь от вашего сна, о серьезные люди».
Очень-очень глубоко по смыслу. Так что вот ваши стихи хочется читать и перечитывать. Жалко, что они только звучат. А вернуться к ним, это только переслушать нашу радиостанцию и еще разочек нашу программу.
Ну да.
Батюшка, вопрос от раба Божия Владимира, который считает себя слабовольным человеком. У него серьезные болезни и финансовые проблемы. Ему печально об этом говорить, но вот он не может думать о душе, о планах на будущее, а все мысли об исцелении и о финансах. И хотел бы, чтобы все-таки Господь помог ему. Подскажите, как жить?
Вот вы знаете...
крик души.
У меня тоже бывают мысли о финансах, в том числе вот и сейчас. И тоже бывают болезни и немощи, которые приходится нести. И я могу сказать, что я не всегда, вот, наверное, ну, могу сказать, что я достойно эти тяготы переношу. Люблю пожаловаться, поныть и все такое. Но, понимаете,
вам... тоже как-то такой...
Расслабиться даже иной раз, да. Но, вы знаете, во всех вот этих наших печалях и немощах и о таких житейских ситуациях всегда находишь опору в Боге. Понимаете? Ведь и сейчас вот, ну, никто не дает гарантии, что наши дела будут достаточно хороши. И сейчас у нас есть проблемы, угрожающие даже вот состоянию школ. То есть
и у нас.
Оформление земли идет. Опять. Потом надо переоформлять будет приложение к лицензии, потому что там есть свои бюрократические всякие административные такие вещи. Это очень все оказывается не просто, время уходит, но...
Но зацикливаться-то на этом ведь... Не стоит, вы же все-таки
вот,
на этом.
Вот стишок мне вспоминается. «Ты помилуй нас, Господи, шли мы к тебе партизанской тропой, непонятный для многих, в печали своей незаметной, как остаток полка, выходящий из окружения домой, что идет тихо лесом в последний свой бой предрассветный. Нам никто не давал обещания, что мы победим, а газеты писали, что вместо нас победили другие, но мы прошли сквозь огонь и опять пред тобою стоим, неразбитые в темной ночи и тобою вовеки живые. Так помилуй нас, Господи, шли мы к тебе, кто как мог, непонятный для многих, то падая, то поднимаясь вдруг снова, на пути партизан среди многих скорбей и тревог, да сияет вовеки святая победа Христова».
Вот ответ, наверное,
да.
Рабу Божию Владимиру.
Да, в чем нам укрепиться? Ну, знаете, у нас одна бабушка была такая, жизнь ее была многоскорбная, она вырастила своих детей, сына похоронила, и воспитана была в детском доме, но она вот такая была милосердная, и она вот всех жалела людей, вот нашей семье в свое время помогала, она уж умерла, Царство Небесное, раба Божия Рима. Но она в своей простоте могла прийти и сказать: «Поставь рыло, как было». И представляете, человек, раз это мне люди рассказывают, от него это отходило, вот это вот депрессивное это состояние. Вот будем искать себе опору во Христе. И в молитвах представьтесь, Пресвятой Богородице, святых угодников. А куда еще, где ее еще искать?
Нет, да.
Больше ты найдешь нигде.
У нас слушатель на линии.
Да.
Мы вас слушаем, говорите.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый. Батюшка Дмитрий, скажите, пожалуйста, вот 960, это какой оператор у вас?
Билайн.
Билайн, да? Все, вопросов больше нет, спасибо.
Благодарю, спасибо.
Вам спасибо большое. Ой, а вопросов еще много, осталось совсем мало времени.
Ну,
будем так телеграфно.
Да, давайте посвятим.
Раб Божий Александр, что делать, если во всем сомневаюсь? Из-за этого трудно на исповеди, так как не понимаю, согрешил ли я. Донимают глупые навязчивые мысли.
Вы знаете, надо, во-первых, я думаю, просить у Бога укрепления в вере. Меня вот иногда, знаете, протестанты умиляют. Я не хочу сказать, что они там принадлежат церкви, я не экуменист. Но вот эта их тупая вера вот такая, она иногда вызывает зависть. И нам надо
рассуждающая.
Да, вот такая, иногда надо что-то в себе такое. Ну, ты же веруешь в Господа Иисуса Христа. Вот он стоит перед тобой на исповеди. Тебе священник сказал: «Сечадо Христос невидимо стоит перед тобой». Вот ты хочешь спастись, он хочет, чтобы ты спасся еще больше, чем ты сам этого хочешь. Ты вот думаешь: так я исповедовался или не так? Ну, слово исповедь имеет два значения. Первое — исповедь веры, Вообще-то мы приходим на исповедь, мы свидетельствуем о нашей вере. Второе – это исповедь грехов. И он, вот я верю, что не будет истязать грехи вот так вот, как мы сами даже себя. А вот правильно я рассказал, неправильно рассказал. Покаянные чувства, то, что человек жалеет о своих грехах. А Господь, он даже вот в Евангелии, он никого же не допрашивал, понимаете? Он видел сердце человека. Но чтобы понять вот это вот, надо в себе веру возбудить. Вот и исповедь. Исповедь тоже может прийти, рассказать и остаться неудовлетворенным. Потому что человек, если совершает это без должной веры, все дары Божьи мы усвояем себе верой, благодатные дары. Тоже и дар исповеди. Пришел, покаялся и верь, что тебя Бог просил. Женщина бывает исповедала аборты, это вот типичная ситуация, я вот это вот поясню. И она, понимаете, на каждую исповедь приходит, опять это говорит. И говорит, я не знаю, батюшка, простил мне Бог или нет. Я говорю, разрешительная молитва прочитана? Прочитана. Имейте веру, что Бог простил. Вот то, что у вас болит душа, это вы стали понимать последствия своих грехов. Потому что благодать Божия открыла вам их значение, которое вы не понимали раньше в вашей слепоте. Но имейте веру в прощающую, оправдывающую милость Вседержителя, которая крестом и воскресением явлена миру. Вот это, и не надо это повторять на каждой исповеди, потому что он уже простил это вам. Если вы это больше не повторили, никому не посоветовали, то больший подвиг уже верить в то, что твои грехи прощены. А каждый раз показывать свое маловерие, надо просить укрепления в вере. Вот.
Батюшка, за минуту сможете ответить мнение, на вопрос, как побороть свою раздражительность к дочери или к кому-то из семьи?
Блаженные, сказано, кроткие, да? То есть надо вот как-то иметь себе, ну, знаете, есть такое слово «тормоз», он тормозит, да? Вот я совет
сразу,
даю, это не рецепт, это совет.
Не сразу реагирую.
Ты подожди, вздохни три раза, подумай, не надо сразу.
Прочти три раза, отче наш.
Да, чуть-чуть надо... Вот паузу сделал, я очень вспыльчивый человек, я это знаю. Вот. Я бывает, знаете, вот, а потом раз так, походишь, нет, я подумаю, я лучше завтра к этому вопросу вернусь, и смотришь, а оно уже как-то и определилось.
Вам легче, вас благодать укрепляет.
Нас всех она укрепляет,
но
поверь.
Но у священников нашим особая все-таки благодать, а мы вот грешные, да, и я этим очень-очень даже согрешаю.
Ну и прощения, конечно, надо просить.
Да, если обидел, конечно.
Да, обидел.
Ну что, нам пора, к сожалению, уже прощаться. 57 минут.
Я могу один стих последний прочитать.
На финал.
Он про цветы. Сейчас же лето, кругом цветы цветут. Глаза открыл, цветы увидел, и солнцем утро расцвело. Ложишься спать, цветы увидел, и стало на душе тепло. Цветы загадочны и милы, они как о любви слова, как слезы на краю могилы, как знак святого торжества. Мы в этом мире гости с вами. Домой вернуться будет час. Тогда молитвой и цветами, кто нас любил, проводят нас.
Спаси Господи. Протоиерей Дмитрий Иванов, Кинешма. До новых встреч,
прошу,
батюшка.
Прошу помогать нашей школе. Спаси вас всех, Христос.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.